Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Брюловы. Династия художников. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
Область знаний.
Темное небо, озаряемое красным пламенем и яркими вспышками. Толпа людей, бегущая в панике. Кто-то обнимает своих близких. Кто-то схватил все самое ценное и дорогое. Младенец, который подполз к телу своей матери. Все это картина «Последний день Помпеи». Грандиозное, эффектное и необыкновенно драматичное полотно. Именно про эту картину поэт Баратынский писал и стал «Последний день Помпеи» русской кисти «Первый день». Произведение посвящено извержению вулкана Везувия, которое случилось в 79 году и которое уничтожило целый город Помпеи с практически 2000-м его населением. Всем известен автор этой работы Карл Павлович Брюлов. Но мало кто знает, что происходил Карл Брюлов из семьи, где из поколения в поколение практически каждый молодой человек был связан с искусством. И вот сегодня мы с вами как раз поговорим не только о великом Карле, но и о его предках и его братьях. Начнем с того, что фамилия Брюлов появилась далеко не сразу, и при рождении наш знаменитый Карл Павлович носил фамилию Брюло. Мало того, неоднократно менялось написание фамилии то на французский, то на немецкий лад. В 1685 году во Франции был отменен Нанский эдикт, который предоставлял равные права гугенотам и католикам. В связи с этим гугенотское семейство Брюло было вынуждено покинуть родную Францию, а может быть, их и изгнали, и они переселились на север Германии. А затем, спустя столетия, в 1773 году, первый известный россиянам Брюло, его звали Георг, был приглашен в Санкт-Петербург для работы на фарфоровом заводе. Там он занимал должность лепщика или же скульптора. И вот с этого момента начинается наша артистическая династия Брюло, потому что и сын Георга, и Аган, или на русский лад Иван, тоже служил скульптором при фарфоровом заводе, правда, прожил совсем недолго. А вот уже сын Иоганна, Павел Брюло, является отцом нашего Карла Брюлова. Павел Иванович тоже стал скульптором. Помимо этого, он был резчиком по дереву, художником и в целом очень разносторонним человеком. О нем мы сейчас с вами немножко подробнее скажем. Павел Брюлов не знаком широкой публике, он не был столь выдающимся и гениальным художником, как его сын Карл, но все же в свое время он занимал очень даже хорошее положение, а главное, был очень трудолюбивым. Он брал множество заказов, чтобы обеспечить свою большую семью. Любопытно, что в год рождения Карла Совет Академии постановил распустить класс резного мастерства при Академии, которым руководил Павел Брюло, но, тем не менее, это не помешало ему продолжать активно работать. Он создавал множество иконостасов, работал над созданием мебели, ну а самое главное, всех своих сыновей он тоже обучал искусству. Старший сын Павла Брюло, Федор, занимался церковной живописью, о нем мы поговорим чуть попозже. Затем в 1798 году родился сын Александр, который стал выдающимся архитектором и акварелистом, а в 1799 году появился на свет Карл Брюло, который, пожалуй, в отдельном представлении не нуждается. Был и еще младший сын, родившийся в 1814 году, Иван, о котором мы скажем тоже подробнее позднее. Как я уже говорила, Павел Иванович сам обучал своих сыновей искусству. В отличие от многих отцов известных художников, он был не только не против развития талантов своих детей, но и всячески их поощрял, даже порой слишком жесткими способами. Так, например, известно, что маленькому Карлу Брюлову не давали завтракать, пока он не нарисует нужное количество человечков и лошадок. А за какую-то провинность Карл Брюлов получил от своего отца оплеуху, из-за которой оглох на левое ухо на всю оставшуюся жизнь. К счастью, столь жесткая дисциплина не отбила желание у Карла рисовать, и русское искусство может похвастаться столь великим художником. 2 октября 1809 года Карл и Александр Брюло были приняты в Академию художеств. Если для многих художников XIX века слово «академия» означало необыкновенный успех, продвижение по карьере, заветную мечту, то для Брюловых это было совершенно обыденное явление. Их отец академик, старший брат Федор уже учился на тот момент в Академии. Дома постоянно можно было встретить знаменитых художников того времени. В Академии оба, и Карл, и Александр, сразу же себя показали. Александр себя проявил как очень вдумчивый, серьезный и трудолюбивый молодой человек, который уже к окончанию Академии художеств определился со своей сферой деятельности, с архитектурой. А вот Карл Брюлов показал себя как необыкновенно гениальное юное дарование, но при этом очень своевольное.
Брюловы. Династия художников.
Область знаний.
По окончанию Академии художеств Александру Брюло поручили очень важную задачу. Он занимался перестройкой Исаакиевского собора. Благодаря этому получил квартиру в Петербурге, куда вместе с ним переехал и его младший брат Карл. А в 1822 году Общество поощрения художников решило отправить Карла Павловича Брюлова за границу для дальнейшего его обучения. Но Карл и здесь не захотел расставаться со своим старшим братом Александром, и, как он честно признался Обществу поощрения художников: «Из меня, быть может, ничего не выйдет, а из Александра непременно выйдет человек». Общество поощрения было знакомо уже со способностями Александра Брюло, так как он до этого выполнял для них альбом с литографиями, и поэтому они без труда согласились на заграничную командировку и для Александра, и для Карла. Но Общество поощрения художников ставило своей целью помогать отечественным мастерам, и поэтому непосредственно перед выездом в Европу в 1822 году Александру и Карлу высочайше были пожалованы две буквы к фамилии – буквы «В» и «Ять». И таким образом Брюло превратились в Брюловых. И 16 августа русские художники отправились за границу. Путешествие началось с Германии, затем Брюловы прибыли в Венецию и поселились в Риме. Они писали письма своей семье, а также отчеты для Общества поощрения художников. Любопытно, что даже по этим письмам уже можно видеть разницу характера двух братьев. Если Александр всегда писал очень обстоятельно, подробно, со многими лирическими отступлениями, то родные едва ли могли дождаться хоть какой-нибудь весточки от быстрого, метущегося Карла, которому просто-напросто было некогда сидеть и писать письма, не говоря уже об отчетах. Пробыв некоторое время вместе, братья разделились. Александр поселился в Неаполе, где выполнил необыкновенно успешные портреты короля Неаполя Фердинанда I и членов его семейства. За это король разрешил Александру делать зарисовки в Помпеях. И вот с этого момента карьера Александра Брюлова пошла в гору. Он опубликовал свои доклады, где изучил помпейские термы, он делал обмеры, зарисовки. Как считается, именно он подсказал своему брату идею для будущего шедевра. Брюлова тут же в Европе признали академиком. Он читал лекции и во Франции, стал членом-корреспондентом Французского института, членом Королевского института архитекторов в Англии, членом Академии художеств в Милане. Ну, а затем в 1829 году Александр вернулся в Петербург. И гуляя сейчас по Петербургу, можно по сей день увидеть множество созданных Александром Брюловым построек. Это, например, здание штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади. На Невском проспекте можно видеть лютеранскую церковь святых Петра и Павла, спроектированную Александром Брюловым. Ему же мы обязаны Михайловским театром на площади искусств и зданием Пулковской обсерватории. Работал Александр не только в Петербурге. Например, для города Оренбурга он спроектировал караван-сарай, достаточно известное там здание.
Брюловы. Династия художников.
Область знаний.
Ну а как же тем временем сложилась судьба старшего брата Федора, о котором я уже упомянула, сказав, что он связал свою жизнь с церковной живописью? Так и произошло. Действительно, он прожил очень долгую жизнь, 79 лет, и до самого конца он трудился именно в области церковного искусства. Сведения о его биографии крайне скупы, так получилось, что и Александр, и уж в большей степени Карл затмили его. Известно, что Федор преподавал как в женском пансионе, благородных девиц, так и в домах петербургской знати. Младший брат Иван, о котором я тоже уже упомянула, как и все остальные старшие братья, с самого детства проходил ту самую серьезную систему обучения отца Павла Брюло. Он тоже рисовал и человечков, и лошадок, и действительно был довольно талантливым молодым человеком. Он увлекался театром, и поэтому большинство его рисунков – это портреты театральной труппы или зарисовки со сцены. Неизвестно, как дальше мог бы развиваться талант Ивана Брюло. К сожалению, в возрасте 20 лет он скончался от чахотки. Ну а что же в это время делал Карл Брюлов? Оказавшись в Италии, Карл, и без того не вполне согласный с догматами Академии художеств, окончательно решил порвать с академической живописью. И первыми работами, провозгласившими этот самый бунт, стали «Итальянское утро» и «Итальянский полдень». Одним из важных нововведений Карла в этих работах стало использование реального, настоящего солнечного света, а не постановочного, не искусственного, как это было принято до этого в академической живописи. Общество поощрения художников, однако, не оценило новые работы Брюлова. Например, они даже ему писали, что модель итальянка, собирающая виноград на его картине «Итальянский полдень», цитата, «недостаточно изящных соразмерностей». И Карл, скорый на резкие поступки, разорвал отношения с обществом. Однако ему уже и не нужна была их финансовая поддержка, ведь он на тот момент уже вовсю работал над своим главным произведением. 6 лет трудился Карл Брюлов над «Последним днем Помпеи», в котором попытался примирить классицизм и романтизм. Масштабное и захватывающее, полное трагизма полотно просто поразило современников. Оно было выставлено сперва на Парижском салоне 1834 года, где работа получила большую золотую медаль, а затем она была привезена в Россию, где выставлена в Академии художеств, и началось практически самое настоящее полотно. Паломничество к этой картине. Брюлова встречали, можно сказать, с овациями. Он посещал множество салонов, домов, знати. Конечно же, и император Николай I периодически намекал знаменитому художнику, что тот может написать его портрет или портрет семьи Николая I. Но любопытно, что Карл Брюлов до самого конца всячески избегал подобных заказов, находил различные объяснение, почему он не может взяться за написание парадного императорского портрета. Таким образом, при многочисленных созданных Карлом Брюловым портретов современников мы с вами не видим ни одного портрета императора того времени, что, по всей видимости, нам тоже может многое сказать о характере и о бунтарской натуре Карла Павловича. Но, к сожалению, можно отметить, что «Последний день Помпеи», который стал триумфом для Карла Брюлова и, пожалуй, кульминационной точкой его творчество, вместе с тем и наметило некий спад в его карьере. Безусловно, от художника ждали дальше подобных произведений, столь же громогласных, а может быть даже и еще более замечательных и эффектных, чем «Последний день Помпеи». Но в творчестве Карла Брюлова в этом плане наметился кризис. Он несколько раз принимался за новые аналогичные картины, но ни одну не довел до конца. Так, например, он 8 лет работал над картиной «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием», но так и не смог ее завершить, и сам поговорил про это произведение, что это «Досада Пскова». Но, конечно, Карл Брюлов не остался без работы. До самого конца своей жизни он продолжал работать в области портрета, написав множество прекрасных образов своих современников. На многих картинах Брюлова можно видеть любовь всей его жизни, Юлию Самойлову. Он повстречал ее еще в Италии, в Риме. Отношения были страстные, взаимные, но необыкновенно сложные. Когда художник вернулся вместе со своей картиной «Последний день Помпеи» в Россию, Самойлова не составила ему компанию, она осталась в Европе, тем более, что и помимо Карла Павловича у нее были и другие отношения. Но неоднократно продолжал изображать в своих произведениях Брюлов любимую женщину, даже в том же самом «Последнем дне Помпеи» он изобразил ее трижды. Он пытался обрести обрести счастье, и впоследствии снова нашел было себе девушку, молодую, юную и очень скромную, как ему казалось. Они поженились в 1839 году в Петербурге, но совсем скоро художник при самых неприятных обстоятельствах выяснил, что молодая супруга неверна. Брюлов был опозорен, можно сказать, освистан, двери многих домов, знати и салонов для него закрылись, потому что молодая жена стала обвинять его в домашнем насилии, хотя художник всячески защищался и говорил, что ничего подобного с его стороны никогда не было.
Брюловы. Династия художников.
Область знаний.
Конец жизни Брюлова, пожалуй, более печален, чем успешен. Художник, который так и не смог обрести личное счастье, хотя очень этого хотел, который, конечно же, сам прекрасно понимал, что так и не смог переплюнуть самого себя, написать новое гениальное произведение. Он, к тому же, еще и очень много болел уже с конца 40-х годов 19 века. Для того, чтобы поправить здоровье, снова уезжает в Италию, где сближается, например, с Гарибальди. Но, к сожалению, все его попытки вылечиться не помогли. И в 1852 году стало известно, что Карл Павлович скончался. Александр Павлович Брюлов, пожалуй, в отличие от своего брата Карла, прожил более успешную и более стабильную жизнь. Как я уже говорила, он создал множество замечательных построек в Петербурге, и справедливы были слова его профессора, когда еще Александр учился в академии, что этому молодому человеку можно смело доверить почетное звание украшения столицы Российской империи. Помимо того, что он занимался активно зодчеством, также Александр был великолепным акварелистом, создал множество акварельных портретов современников, которые сейчас украшают собрания российских музеев. Занимался он, как и его брат Федор, преподавательской деятельностью. Прожил долгую жизнь, у него было много детей, среди которых также некоторые пошли по стопам его прадедов, дедов и самого Александра Павловича. Таким образом, можно сказать то, что семейство Брюло, которое, может быть, в начале столкнулась с такими большими трудностями, была вынуждена покинуть родные края и начинать жизнь заново в совершенно новой, незнакомой для них стране. В итоге очень даже хорошо смогло здесь обустроиться, пустить корни, а самое главное – дать продолжение своему роду и подарить русскому искусству столь замечательных мастеров. Не только скульптурного и резного дела, как отец Павел Брюло, но и архитекторов, как Александр, церковных живописцев, подобно Федору, ну и, конечно же, портретиста, мастера исторической живописи и, пожалуй, одного из самых известных художников в целом в русской культуре – Карла Павловича Брюлова.
Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
Область знаний.